Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 4 апреля, 20 часов 1 минута, и мы начинаем анонсированный стрим. Назвали его «Миф денацификации». У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук Александр Гагун, докторант Свободного университета Берлина. Александр, рады видеть.
Здравствуйте.
Зрителям я просто напоминаю, что у нас сегодня еще будет второй эфир в 23.00 с Алексеем Арестовичем, как обычно, ничего не меняется, все так же. И, соответственно, у нас сегодня, к сожалению, заболел Аркадий Бабченко, поэтому эфира через час в 21.00 переносится на другой день, так что подождите его. Вот смотрите, Александр, мы, собственно говоря, почему решили поговорить о мифе денацификации, поскольку это стало предлогом, одним из публичных предлогов для вторжения России в Украину, начало событий 24 февраля. И под этим предлогом, понятно, лежит основанием все заявления, которые делались на протяжении последних лет самим Путиным, его окружением и, так сказать, публичным обсуждением всей этой проблематики. Вот особенно 12 июля статья о едином народе и, собственно, отсутствие украинской государственности. Это все были вещи, которые послужили идеологическим обеспечением того, что сейчас происходит. Поэтому мы специально пригласили вас как специалиста, автора многих книг по этим вопросам, касающимся украинской резистенции, украинской государственности, собственно, Второй мировой войны и, так сказать, как на нее отреагировало сопротивление как таковое и много чего еще с этим связано. Вот я решил сегодня поговорить об этом. Для того, чтобы мы разобрались, а действительно ли есть необходимость денацификации, как ее обосновывает Кремль и Путин, и действительно ли уместно говорить об украинском национальном движении как неком продолжении с точки зрения Кремля, с точки зрения Москвы, линии, которая началась, собственно, в эпоху Второй мировой войны и связана с этим разного рода идеологических течений. Вот смотрите, начнем с того, что давайте вы нам действительно опишите, каким образом следует воспринимать украинское национальное движение, берущим, конечно, истоки намного раньше, но мы отрежем линию отсечения, сделаем Вторую мировую войну, ее период, по времени ее и конец. Можно ли говорить о том, что украинское национальное движение вбирало в себя хоть что-нибудь из нацистской идеологии, и у этого есть основания претензий к ним со стороны нынешних наследников Сталина из Москвы. Что бы вы нам рассказали об этом?
Я готовился к эфиру, и позвольте начать с цитаты из самого Степана Бандеры, из его выступления в 1954 году на немецком радио в Кёльне. Журналист Хоппе взял у него тогда интервью, и Бандера сказал: «Украинское националистическое движение не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом или национал-социализмом. Украинский национализм борется против империализма, против тоталитаризма, расизма и всякой диктатуры или использования насилия». Это заявление Бандеры, насколько оно соответствует действительности, это уже другой вопрос. Это могло быть политически мотивированным и было таким вот шагом, но важно то, что Бандера и бандеровцы сами очень четко после войны разграничили вот эту вот линию «мы и нацизм», отмежевались внятно до настоящего момента. До настоящего момента бандеровцы существуют в виде небольшой эмигрантской партии. Если мы идем чуть-чуть назад, то произошло размежевание не только с нацизмом, а еще и с тоталитаризмом в 43-м году, когда ОУН выдвинула лозунги «Свобода народам, свобода человеку». Это произошло после событий в Северной Африке, победы войск союзников Красной армии под Сталинградом и американцев на Тихоокеанском театре, когда бандеровцы решили, что Третий рейх проиграет войну и проиграет ее западным демократиям. Тогда они в надежде на то, что сумеют наладить контакты с англоамериканцами, провели поворот к демократии, по крайней мере, на словах. Что же касается нацизма, то украинская повстанческая армия возникла, бандеровская, в 43-м году, в начале 43-го года, и целый год воевала против немецких оккупационных войск. Особенно интенсивно в начале, на территории Волыни, весна-лето 43-го года. И есть высказывание генерального комиссара Волыни и Подолья Шоне, которое он произнес на совещании нацистских бонз с участием высокопоставленного деятеля Альфреда Розенберга. Он сказал такую фразу Шоне: «Украинские банды, он их бандами называл, причиняют нам больший вред, нежели чем советские большевистские партизаны». То есть масштаб УПА, действий УПА был значительный, охватил две области тогда, Ровенскую и Волынскую территорию Украины. Если мы идем еще чуть-чуть назад, 1942 год, то весь этот год бандеровцы находились в подполье, и это было не зря, потому что они были преследуемы нацистскими оккупационными властями, начиная с лета и осени 1941 года. В 1941 году осенью служба безопасности нацистская СД издала тайный приказ о том, что если вы задерживаете членов АУНБ, то вы можете их расстреливать без суда. Даже не можете, а вы должны их расстреливать без суда. За исключением, конечно, высокопоставленных людей, там их старались задерживать, но расстреляли немало. И этот документ, он был использован потом в качестве одного из доказательств преступности нацистского режима и службы безопасности, структуры безопасности на Нюрнбергском процессе. То есть разошлись ауновцы, бандеровцы с нацистами в 1941 году. Что же касается до, все-таки позвольте чуть-чуть
Давайте,
до
да.
Второй мировой войны отдалюсь. Основная деятельность АУН была направлена против Польши и поляков, и когда в 1943 году при создании УПА бандеровцы заявили о двухфронтовой борьбе против нацистов и против советской власти, на самом деле они повели борьбу даже на три фронта, еще против польской армии Краевой. Но это было для них настолько естественно и само собой разумеющимся действием, что они даже этот фронт фронтом не объявляли, хотя действия были очень масштабные, как партизанские, так и против мирного населения. И, пожалуй, если брать три страны, вот Россия, Польша и Израиль, то исторических претензий какой-то героизации ООН и УПА больше всего могла бы иметь и имеет, по большому счету, Польша. Это Волынская резня, убийство бандеровцами и ауновцами поляков в Галиции, в других регионах. И этот спор очень интенсивно до сих пор идет. Поляки проводят не только исторические исследования, но и криминалистические расследования этих событий до настоящего момента. Институт национальной памяти, эксгумацию тел, экспертиза судебно-медицинская. Но при этом это никоим образом не является поводом для каких-то вооруженных столкновений, даже не вызывают на ковер дипломатов по этому поводу. Очень интенсивный исторический диалог. У Израиля тоже есть определенные претензии к исторической политике Украины, но более-менее это не мешает сотрудничеству в разных других областях. Относительно бандеровцев или же нацистов в Украине, у власти нынешней, но это вообще какая-то фантастика, ничего общего с этим нету там и быть не может. В том числе потому, что если брать Зеленского и Порошенко, то более уважительно к УПА относился гораздо, конечно же, Порошенко. При нем был Институт национальной памяти Украины возглавил известный политик Владимир Петрович, который и был, и остается крайне близок к ОНБ. Это и эта партия, и он сам совершенно не скрывают. Одно из первых действий Зеленского было уволить Петровича с этого поста. Относительно декоммунизации, она ни в коем случае не является при этом бандеризацией Украины. Да, какие-то города, населенные пункты, улицы получают имена деятелей ОУН, Организации Украинских Националистов, Повстанческой Армии, но это незначительное меньшинство в том объеме переименований, которые идут по всей Украине, которые прошли по всей Украине в ходе сначала переименований начала 90-х годов, первая волна, и потом уже 14-15 года до настоящего момента этот процесс продолжается. Возвращаются, во-первых, названия дореволюционные еще, когда никакого нацизма и тем более ауновского национализма просто не было в природе, а некоторые названия, они даже дославянские. Это звучит странновато, но вот город Днепр получил вот имя свое, Днепр, и не все знают, что корень этого слова иранский. Как многие гидронимы остальные на территории Украины, это Дунай, ДН, вот это вот сочетание, на иранских диалектах означает вода. Дунай, Днепр, Днестр, Дон. То есть такое слово, такой топоним времен скифов и сарматов, он вот так вот выпал на территории Украины. Это ничего общего с нацизмом не имеет. То же самое и в России, я думаю, что произойдет, ну, конечно, в лучшие времена.
Так, да, давайте вот еще что очень важное подчеркнем. Вот все-таки антисталинские волна движений в связи с немецким вторжением, она же охватила не только, ну, там, прежде всего, националисты были в Беларуси, например, в Украине. Она же, в общем, задела и Россию как таковую. Вот создание, значит, во главе с Власовым, так сказать, структур, которые в дальнейшем на самом уже хвосте войны воплотились в этот манифест пражский, и Комитет освобождения народов России, были созданы две дивизии и так далее. Вот соотношение, то, что принято называть РОА и движение украинских националистов, ну и, соответственно, их военные структуры. Вот в чем разница, в чем их идеологическое несовпадение при, в общем, антикоммунизме и тех и других, и невозможность их идентифицировать как нацистские, например, движения, или там протонацистские. Вот какая здесь есть историческое обоснование, если, в принципе, оно есть?
Ну, во-первых, у Вооруженных сил Комитета освобождения народов России, который был создан в 44-м году, в 45-м, есть украинский аналог полный. Это Украинский национальный комитет во главе с генералом Павлом Шандруком, который до этого был генералом войск польском. И ему подчинилась в 45-м году первая украинская дивизия, которая до этого была 14-й дивизии Ваффен-СС Галиция, начали формировать вторую украинскую дивизию, но к тому времени война уже закончилась. То есть это было, ну, такое, скажем, чистой воды коллаборационистское формирование. То же самое, как и вот ВС Коннор во главе с Власовым. И у РОА тоже есть полный украинский аналог. Это Украинская освободительная армия, Украинская вызвольная войска. Как РОА была просто не единой структурой, а просто набором каких-то вот русских частей вспомогательных, общим пропагандистским термином, ярлыком, что ли, даже для их совокупности в 42-43 годах. Точно так же и украинское вызвольное войско, это не было единой структурой. Оно существовало только на газетной бумаге немецкой пропагандистской машины. И что украинское вызвольное войско, что РОА, они полностью отрицались бандеровцами как формирование коллаборационистское. Вот одна из фракций ОУН была еще мельниковцы. Они тоже страдали от нацистов, в 41-42 годах их расстреливали, но тем не менее они продолжали, вот линия у них была общая, на сотрудничество с Рейхом. Они поддержали Павла Шандурука, как и прочие эмигрантские украинские партии, создание вот этого вот квазиукраинского войска в 44-м, в конце 44-го, в начале 45-го года. А бандеровцы твердо ответили: нет, мы ничего с ними общего иметь не будем. У нас уже есть украинская повстанческая армия, которая воюет в лесу. И хотя они тогда, в 44-м году, проводили контакты с немцами, получали от них оружие для того, чтобы биться с большевиками, проводили обмен разведданными между Абвером, немецкой военной разведкой, и АУН-УПА. АУН поставлял разведданные, а немецкая сторона предоставляла оружие, чтобы этим оружием бандеровцы воевали против Красной Армии и советских партизан. Вот в 1944 году такой был период. Но, тем не менее, на открытое сотрудничество бандеровцы не шли, что позволило им после войны очень быстро наладить сотрудничество с американскими и британскими спецслужбами. И
Ну да,
произошло тут
да,
же демократических государств, спецслужбы демократических государств. И произошел тут же довольно быстро произошел раскол на две фракции, уже бандеровской фракции. Одна, потому что решила сотрудничать с ЦРУ, а вот бандеровская фракция, внутри бандеровской фракции, то есть та, которая разговаривала с Бандерой, они решили сотрудничать с Intelligence Service. Это британские спецслужбы. И оно где-то так годов, ну, до 70-х, вот это вот сотрудничество, оно, в принципе, продолжалось. И от радикализма, довольно сильного, не довольно сильного радикализма времен войны, потихоньку шел отказ в сторону обычного консерватизма. Сейчас, что мельниковская фракция, что бандеровская фракция ОУН, повторю, они в эмиграции безбедно существуют. Мельниковцы в Канаде, а бандеровцы также США, Австралия, Британия. Они представляют собой нечто вроде средней руки консервативных партий, консервативных сил.
Вот смотрите, ведь ни Бандера, который ушел, будучи выпущенный из лагеря, потом в дальнейшем ушел, остался на Западе, в Германии до своего убийства, ни какие-то видные деятели у Паун Сой, вообще само это движение в Нюрнберге не фигурировало вообще никак. То есть их не привлекали ни к какому, а это был, в общем, важный процесс, и даже не фигурировали никакие обвинения в их адрес. И они не подвергались денацификации в дальнейшем, которую проводили, ну, начали американцы, и на оккупированной своей части привлекали их за преступление нацизма. О чем, в принципе, это должно было бы свидетельствовать? Вот достаточно это юридический факт для того, чтобы говорить о том, что движение украинских националистов как минимум юридически никогда не обвинялось в нацизме, и все по отношению к ним обвинения нынешние, которые звучат из Москвы, в общем, даже юридически не обоснованы. Вот как это соображение, вот на ваш взгляд?
Ну, они упоминались на Нюрнбергском процессе, как я уже сказал, в том документе СД о том, что их следует расстреливать без суда и следствия, бессудные расправы. Но в нацизме они действительно не обвинялись тогда, и Нюрнбергским процессом не были признаны как какая-то преступная партия или же партия, которую следует запретить. Организация, которой нету места для места на земле. Вот. Но и к тому же нацизм фактически являлся сугубо немецким явлением, национал-социализм. И если мы берем вот тоталитаризм как более широкое явление, то бесспорно, а он к этому имеет самое прямое отношение. В частности, в 1940 году был написан проект Конституции будущего украинского государства. Одним из высокопоставленных функционеров ОУН. И там в первом параграфе, прямо в первом параграфе, заявлялось о том, что Украина является авторитарным и тоталитарным государством. То есть даже на конституционном уровне такое было введено. Я таких примеров, в общем-то, не знаю других в истории. Ну, понятно, это был проект Конституции. Но, подчеркну, произошел отказ от тоталитаризма на словах, повторю, точнее, в 43-м годах. И в дальнейшем потихоньку также и на деле. По большому счету, ну, приближать ОУН к нацизму – это неправильно, потому что она была создана, ее был корень – это Украинская войсковая организация в 20-м году, когда еще никакого нацизма просто не существовало. Группа офицеров, около 1000 человек украинских, они создали ее для борьбы за украинское государство, прежде всего против поляков. И потом она сотрудничала с литовскими спецслужбами, со спецслужбами Веймарской Германии. И даже, обе стороны это крайне не любят признавать, но также и с Лубянкой, с госбезопасностью советской, которая поддерживала их как врага, своего врага основного, а до где-то до 1933-1934 года основной противник, наиболее вероятный противник для Красной Армии был в Европе, это была Польша. И вот чтобы дестабилизировать своего противника и получить какие-то бонусы от этого, ОУН поддерживала отношения с органами госбезопасности, а те поддерживали, соответственно, с ними отношения. И, вероятно, вот это вот убийство Коновальца, знаменитое, Судоплатов описал его в мемуарах, как то, что он обманул, вошел в доверие, сказал, что на территории Восточной Украины есть подполье. Но это выглядит маловероятно и не очень правдоподобно, потому что в ОУН сидели здравомыслящие люди, которые понимали, что вряд ли там можно создать какое-то подполье в сталинском тоталитарном государстве. Скорее всего, это были контакты совершенно осознанные со своим союзником, возможно, на тот момент, скорее даже уже на тот момент, союзником бывшим, потому что в 30-е годы основные деньги получала ОУН уже из Канады и США, из эмиграции. И вот этот вот союзник, он так вот, таким образом подвел своего союзника, чтобы, ну, просто взорвали лидера украинских националистов. А потом, уже в 50-е годы, уже при Хрущеве, когда, казалось бы, оттепель, десталинизация, два других лидера украинских националистов, Степан Бандера и Лев Ребет, были убиты советским киллером. То есть украинский вопрос, украинский национализм был для Кремля страшной вот этой вот угрозой, начиная с 20-х годов и до настоящего момента. Враг номер один – это или враг номер два, а русские националисты или русская эмиграция, русские либералы, русские оппозиционеры – первый враг. Ну, наверное, это зависело от периода в последние 100 лет.
Так, вот смотрите, возьмем период после войны, потому что Москва сейчас пытается обосновать борьбу, войну против Украины тем, что вот, ну, так это витиевато выражается, не закончено дело Второй мировой войны. Что вот это, понятно, клише, так сказать, мы победили нацизм, победили нацистскую Германию. Отсюда все вот эти 9 мая, разговоры о том, что его парад надо в Киеве провести и так далее. Что вот, казалось бы, но именно в Украине остались наследники этого самого нацизма. Отсюда вот этот миф денацификации. И что, как бы Россия, она не начинает войны, она их заканчивает. Вот они хотят закончить войну под предлогом того, что разрушение украинской государственности является частью программы денацификации. Но по существу. Вот период после войны, и он самый острый, потому что там уже за отсутствием как такового врага в лице Германии, поверженные в результате, по итогам Второй мировой войны, тем не менее, национальное движение осталось. И выгодно было сталинской пропаганде представлять его как Сопротивление, резистенция, наряду там со странами Балтии, теми же литовской резистенцией и так далее, представлять его как остатками именно политического направления внутри этих народов, украинцев, балтийских народов и так далее, наследников именно нацистской Германии. Вот что происходило в идеологическом и политическом и военном смысле в этот период после, скажем, 45-го года, после мая? Как долго продолжалось это сопротивление и что в нем, какая тенденция брала верх? Вот, ну, мы поняли, что они сотрудничали действительно с демократическими странами, американцами, британцами, тут свои были предпочтения, понятно. Но что было идеологически происходило? Почему это не могло быть нацизмом? Вот о чем речь.
Это оставалось национализмом. В конце, во второй половине 40-х годов в АУН, в подполье АУН на территории Западной Украины возникла мысль в верхушке, поскольку слово национализм воспринимается неоднозначно на Западе, да и населением Восточной Украины часто воспринималось в негативном отношении, в негативном контексте, решили, может быть, нам отказаться от этого названия и как-то вот переименовать подполье. Но потом все-таки решили оставить название Организации украинских националистов, потому что коней на переправе не меняют. И как вот мы начали эту борьбу, так мы ее и продолжим. Дело в том, что если бы это была сугубо коллаборационистская какая-то структура, искусственная, тем более привнесенная на штыках вермахт и СС, или же просто вот быстренько их набрали, или даже пускай креатура спецслужб каких-то зарубежных, то тогда ее бы уничтожили спецслужбы советские просто в течение каких-то нескольких недель, а не месяцев. Но АУН – это партия, которая уникальна как в украинском контексте, в украинской истории, так и в истории Европы, большой Европы 20 века, от Урала до Лиссабона, Дублина, от Дублина до Махачкалы. Такой партии с такой возможностью и способностью к сопротивлению второй такой за прошедший век не было.
Да, в чем ее феномен? В чем
ее феномен сочетания прочности и гибкости. И после войны, если мы смотрим отчет НКВД, который, конечно, частично сфальсифицирован, там приписки были, но фактически там тоже много и правды. По данным статистики, которые предоставляли чекисты наверх, украинская повстанческая армия, она была уничтожена, вот весь личный состав, 4 раза полностью. Казалось бы, это выдумки оперативников, которые выпрашивают у партийного начальства ордена. Но это не совсем так, потому что сила повстанческой армии была в том, чего не было, например, у польской армии краевой и последующих структур сопротивления, которые нацисты, которые советы в Польше достаточно быстро победили. Сила была в подполье АУН, которая была глубоко укоренена в местном населении и была глубоко законспирирована еще с польских времен и обладала способностью невероятной к регенерации. То есть уничтожает основное количество чекисты, повстанцев в лесах каких-то. Остается подполье, остается несколько командиров в лесу. Рядовой состав потеряли. После этого они идут в село, находят подполье, остатки, производят снова призыв народа и снова также гонят в лес. И так раз за разом много раз. Их обвиняли очень сильно за вот эту вот борьбу массовую, бескомпромиссную. Другие оппоненты из эмиграции украинской говорили, ну что же вы делаете, это же цвет нации, молодежь, будущее нации, а вы их гоните под пулеметы НКВД. Но вот такая стратегия лобового вот удара, лобового столкновения с большевиками все-таки бандеровцам была присуща. Мельниковцы в этом смысле, они сказали, что лучше ограничиться действиями вооруженного подполья. А бандеровцы раз за разом выводили людей массово в лес, и это действительно было подпольное движение, хотя и насильственная мобилизация бандеровцы использовали. И потихонечку в пропаганде, по крайней мере, на население, на войска противника, на Красную армию, которая привлекалась к борьбе с ОУН, они начинают использовать демократические лозунги, и это иногда действовало. Есть документы о том, что даже внутренние войска НКВД, которые охраняли железные дороги, даже там были настроения такие, что мы будем переходить. Единичные случаи отмечались.
То есть были
Переход нас...
симпатизанты, были из числа
Симпатизанты внутри НКВД, войск
внутри
НКВД.
НКВД.
Да, войск
А
НКВД.
это были единичные случаи, но это были этнические украинцы или это...
Нет. Этот документ, который случаи вот эти вот перечисляет, он опубликован в одном из томов многотомника «Летопись УПА», там несколько человек, все этнически русские. И одной из основных причин, почему они хотели перейти, было плохое питание в войсках, а у бандеровцев кормили лучше, по крайней мере, так считали вот эти вот люди. И были случаи переходов единичные со стороны, конечно же, истребительных батальонов. Там были не единичные случаи, когда власти создавали батальоны на местах из местного населения, из крестьян, для того, чтобы противостоять бандеровцам, так вот сказать, раскалывали село. Но фактически во многих случаях эти истребительные батальоны представляли собой просто источник оружия для УПА. То есть борьба была массовой, особенно массовой, вы спрашивали про сроки, до 1946 года. До 1947 года это была борьба все-таки партизанской армии. Потом это была борьба маленьких партизанских групп. А в 1949 году, в сентябре, произошел самороспуск УПА, Украинской повстанческой армии. Из 1949 по 1954 год шла борьба уже вооруженного подполья. Но отдельные группы сидели даже и дальше, иногда выходя за пропитанием и иногда на отдельные акции вооруженного характера. Но в целом, вот как движение, оно прекратило существование в 1949 году, и понятно, из-за массированных мер НКВД. Но НКВД и Сталин, и Хрущев лично, они хронически недооценивали силы АУН, силы УПА, и надеялись справиться в 1945 году, в течение 1945 года. Вот как вот сейчас Путин Шойгу выволочку устроил, после,
Так.
как не, Киев не взяли быстро, вот точно так же Хрущев в совершенно хамской форме устраивал выволочку сотрудникам НКВД. Есть этот вот протокол этого совещания, который говорил, что вы обещали мне, тут клялись, что в течение
Но это
полугода
уже в
будет...
53-м, это после смерти Сталина было или
Нет,
нет?
тогда он был на территории Украины первым
А, ну понятно.
секретарем.
Первым секретарем, да.
Да, и он ругал этих сотрудников, представителей областных управлений западных. Что же вы обещали, что все уже покончите с ОУН, а ничего не сделали. И советская сторона в 1939 году, когда пришли в Западную Украину, недооценила ОУН. Потом в 1943, когда партизаны столкнулись с бандеровцами, снова недооценила силу ОУН. И потом еще раз в 1944-1945 годах они предполагали, что будет гораздо все быстрее. И Сталин лично тоже предполагал, не понимал, почему такое происходит. А сила УПА была в ее гибкости и прочности. И это связано было с тем, что предпосылки для ее создания возникли в Австро-Венгрии. Это уникальные были условия для восточнославянского мира в Восточной Галиции, когда сочетание было дискриминации, невозможности карьерного роста для украинцев, особенно на уровне столичной центральной власти, и политической свободы в Австро-Венгрии 48-го, а потом 67-го года, еще 1848-67 годов была политическая свобода и очень развитое местное самоуправление. И вот украинцы варились, так сказать, в
То есть
собственном...
это достоинство децентрализации. Значит ли это, что УПА, она на себя экстраполировала ту же структуру, и это была децентрализованная структура, или нет, или она была предельно централизованная?
Она была предельно централизована, была очень жесткая дисциплина, но при этом каждая из ячеек УПА, ячеек АУН очень умела и могла действовать автономно, независимо от начальства и при уничтожении этого командного центра, как, впрочем, так и происходило. То есть вот это вот самоуправление Австро-Венгрии, а потом и Польши, оно, совершенно не желая того, породило вот это вот феномен. Местное самоуправление. В селах и деревнях. Вот эти вот сколько? С 48 по 39 год, это получается 80 лет самоуправления и дискриминации. Потому что в Польше было, в принципе, то же самое. Дискриминация плюс свобода. Вот именно из этих условий ОУН и выросла. А для украинского контекста она, партия уникальна это тем, что это единственная партия, которая существует уже вот скоро 100 лет, потому что возникла, как сказал, уже в 2020 году в качестве украинской войсковой организации, потом расширилась в 2029 году до ОУН, и вот юбилей можно уже отмечать. И в каком-то смысле на настоящий момент это вообще единственная украинская партия, потому что все остальные украинские партии, которые себя так называют, ну, это, наверное, все-таки ситуативные какие-то союзы, которые часто меняются, депутаты переходят из одной фракции.
Просто это идеологическая партия, в отличие от современных политических партий, где, в общем, с идеологией все не так хорошо.
А зато с финансовым вопросом там.
Это другой просто вопрос. Вот смотрите, вот вы важную мысль сказали о том, что вот эффективность, высокая боеспособность партизанского движения ОУН, ну, украинской повстанческой армии, она имеет и некое традиционное начало, да? Традиционное начало, и это означает, что в нынешних условиях эта традиция может себя как бы реанимировать. И партизанское движение в случае оккупации какой-то территории, какой-то части территории, да, или же там, ну, не дай бог, всей Украины вообще, да, власть оккупационная столкнется ровно с теми же проблемами, с многолетним сопротивлением, кровавым сопротивлением, которое никогда не успокоится, что это в крови украинцев. Вот, по-моему, в Кремле этого не до конца понимают, такое ощущение.
Более чем вероятно, что такое сопротивление будет, если какие-то земли окажутся на долгий срок, подходящие для партизанской борьбы под властью оккупантов-захватчиков, но в Кремле это очень хорошо понимают, хотя бы потому, что вторжение не происходило на территорию Западной Украины. В центральных областях да, восточных да, в Западную Украину не пошли и, вероятнее всего, не пойдут, даже если будут какие-то оперативные успехи на других направлениях.
Вы считаете, что в Западной Украине как раз эти традиции сильнее, нежели в центральной и других частях Украины? Ну, сейчас восточную не беру, но юг тот же и так далее. По этим причинам?
Да, это в первую очередь настроения антироссийские, антикремлевские, они там присутствуют, способность к самоорганизации в западном украинском обществе выше, чем на территории Восточной Украины, и, конечно, места, подходящие для партизанской борьбы. При этом то, что партизанская борьба или действия диверсионных групп опасны для завоевателей, в Кремле поняли, это показывает то, что сейчас из лесных районов как раз уходят, отходят.
Почему? В лесных районах будет проще даже в Киеве, не на западе Украины, а в Киеве, на севере, будет проще вести партизанскую борьбу с оккупантами? Вот что здесь?
Именно так. Вот про это говорил уже, в частности, Арестович, что ожидают зеленки, но когда листья распустятся и можно быть оккупантов из-за каждого куста, это, с одной стороны, так есть. Это очень хорошо понимают силы вторжения. Но, с другой стороны, когда распустятся листья, то это станет хорошими условиями для сил вторжения, их сил спецопераций, тем более, что Украина и Россия асимметричные цели, что украинская сторона нацелена на уничтожение войск, вооружения противника, а для диверсантов или для российской стороны она ведет более широкую войну, в том смысле, что уничтожает объекты экономической инфраструктуры. Вот как тактика выжженной земли была во Второй мировой войне у советских партизан, о чем я в части писал. То же самое и у сил вторжения. То, что они могут и очень может быть, что начнут уничтожать линии электропередач и водопроводы и так далее, для того, чтобы обескровить города и населенные пункты, чтобы вынудить людей к отчаянию, возможно, также и к бегству, это весьма вероятно, что ясно, что ожидают и в ВСУ, но весна – это будет тяжелый период для обеих сторон.
Так, хороший вопрос. Вот скажите, вот последние события, связанные вот с этой чудовищной резнёй в Буче, которые там ей дадут политические оценки, всякие другие. Вот если перекинуть мостик к тому, что делала НКВД, потому что, ну, рационально это объяснить невозможно. Нет никакого смысла в 21 веке убивать мирное гражданское население, потому что, ну, зачем вы это делаете? То есть, сказать, вы что хотите, запугать? Вы хотите произвести какой-то страшный хоррор, да, впечатление на тех, кто живет на западе Украины, там, не знаю, на юге Украины, на востоке Украины, в центральной Украине. Какая цель? И как это перекидывается к тому, что делало НКВД на западе Украины вот в период там, до 49-го, после 49-го года? Имели ли место вот такие же массовые убийства, значит, украинцев, связанных с УПА и так далее, и так далее? И какие цели тогда преследовались? Вот по вашим исследованиям, каким вы выводам пришли? Что здесь общего, а что различается?
Вот как раз по поводу войск НКВД, таких вот массовых расправ, когда уничтожение целых населенных пунктов, как ни странно, не было. Mm-hmm. Я специально спрашивал, это я имею в виду 44-й год и дальнейшее, дальнейший период. Я специально спрашивал у последнего главнокомандующего УПА Василия Кука. Он возглавлял все сопротивление.
Вы лично беседовали, да?
Да, лично знаком, большое интервью делал, был знаком. Он очень долго прожил.
Он долго прожил, да.
С 50-го года по 54-й год он возглавлял сопротивление. Я его спрашивал: вот скажите, чем отличались нацистские методы от советских, от НКВД?
Так.
Он говорил, что НКВД пыталась какой-то вид законности создать. Mm-hmm. Что ты совершил такое-такое-то преступление, и мы тебя расстреляли за это. Говорит, уровень террора не отличался. Но вот внешний вид убийством какой-то благообразный, хотя бы на бумаге, НКВД пытался передать. А нацисты без разбора убивали евреев-славян, вот эти вот расправы страшные, уничтожение деревень и прочее. Зато меры советские, меры НКВД были куда более подлые, чем меры нацистов. Это
Почему?
Это прежде всего касалось использования агентуры, всевозможных агентурных комбинаций, засылка внутренней агентуры и провокации, когда переодевались, так сказать, оборотни в вышиванках, чекисты или завербованные ими агентуры.
То есть чекисты наряжались бойцами УПА, наряжались, это известная как бы история. Насколько вот часто использовался этот метод?
Это часто использовалось. На 44-й год их было 1500 человек. Более 1500 человек в этих группах использовали и потом в дальнейшем. Если учитывать, что вся численность УПА на тот момент составляла 25 тысяч человек, то это сколько там получается? 7% от численности УПА в...
Были фальшак такой.
Были... Именно что такими вот оборотнями. Распространенный и, как сказал Кук, это был удивительно эффективный метод, потому что, во-первых, раскрывали сами подполье ОУН таким образом, и, во-вторых, настраивали, частично даже удавалось настраивать население против УПА. Относительно вот этих вот страшных расправ, то на такие расправы были... Охочи красные партизаны в 43-44 годах, когда на территории Украины была между ними и бандеровцами очень жестокая война. И сжигали целые села, убивали население. И что же касается рациональных попыток объяснений того, что произошло под Киевом, то это именно запугивание, если ожидается...
запугивание.
В данном случае, что если ожидается наступление вторая волна наступления российского, будет она на востоке, на юге, то для того, чтобы деморализовать население, чтобы не ждали, как многие ждали прихода оккупантов, не в смысле, что встречали, а оставались просто на месте, никуда не уходили, на юге и на востоке страны, то что в данном случае теперь все уже от них бежали как можно дальше. Вероятнее всего, это такая цель — гнать беженцев на территорию Европы, чтобы потом попытаться с их помощью дестабилизировать, то есть с помощью этой волны дестабилизировать обстановку, точно так же, как сирийских беженцев. Ну, это было, если мы считаем, что Кремль приложил к этому руку через Асада,
Да, не
то
исключено.
это нечто похожее, такая вот линия есть. И Красная Армия в 1944 году, когда только вошла на территорию Украины, в Галиции сожгла несколько деревень после того, как были совершены диверсии против нее. Командиры на местах вот такие вот действия они устроили. Но это были несколько эксцессов скорее. А у партизан это было довольно-таки часто. И те, кто эти села сжигал и убивал людей, в том числе и женщин, и детей, командиры все эти потом, ну не за это, а вообще по совокупности своих заслуг, получали звание Героев Советского Союза. Все эти имена известны. И в том числе и дважды Героев Советского Союза. Никаких наказаний за это они не понесли.
Нас вот, кстати, смотрят 22 тысячи человек. У меня просьба, заметьте, единожды обращаюсь к вам, дорогие друзья. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и групп. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Мы там перешагнули, по-моему, 704 тысячи подписчиков. Нам не помешает еще вас какое-то количество, особенно тех, кто смотрит без подписки наши эфиры. Смотрите, Александр, мы 47 минут в эфире, у нас еще есть время. Давайте вот с чем разберемся. Вот мы пытаемся понять, как можно обосновать вот этот миф денацификации применительно к нынешним условиям, потому что Москва в силу своего победобесия никак не может отказаться, Кремль не может отказаться от этой связи с вот этим идеологическим нарративом, который как-то они для себя определили, что мы наследники Великой Победы 9 мая 1945-го, и вот нам все можно, потому что мы посредством этой победы получили Ялтинский передел мира, да, мы получили статус сверхдержавы, мы долгие десятилетия противостояли иному полюсу в лице Вашингтона, и только вот там невероятной геополитической катастрофой, как ее небезызвестный персонаж назвал, вот все это рухнуло. А так бы, в принципе, это идеальная в их представлении система устройства вообще на значительной части планеты, между, так сказать, двумя разными взаимоисключающими, в общем, полюсами, которые всех устраивают. И если бы не поражение в холодной войне, как мы его понимаем, и не рассыпание Советского Союза, то, значит, это идеальная модель. Вот к ней надо вернуться, типа. Надо вернуться. Давайте вот воссоздадим СССР. Так. Воссоздадим СССР и будем все эти народы насильно собирать под свою крышу. Да? Заставим их с насилием, угрозами, издевательствами, войной, ну, чтобы они к нам вернулись. Как можно страну, которая 30 с лишним лет, на ваш взгляд, делая выводы из исторических этих реминисценций, о которых мы упоминали, переделать уже снова, значит, в страну, ну, с таким особым сознанием, советским или постсоветским, или там, я уж не знаю каким, чтобы народ 40-миллионный согласился снова вернуться в прежнее свое это состояние зависимости, отказаться от суверенитета и зависимости, неважно, как она будет оформлена, зависимости от имперской Москвы. Вот какое произошло изменение, на ваш взгляд, в нации, в украинской, которая, собственно говоря, навсегда, возможно, поставила, ну, я уверен в этом, поставила точку в отношениях между имперским восточным соседом и, собственно, его бывший, как считает эта метрополия, своей колонии. Вот что изменилось?
Ключевая точка была в 2014 году, революция достоинства, и я ее как раз сравню с денацификацией, которая прошла в Германии после войны, второй этап,
Так.
в 1968 году. Вот в 1945 году и последующие 2 десятилетия первая волна денацификации была вызвана оккупационными властями, она была устроена. Пришли
Да.
немцам очень внятно и доходчиво объяснили, кто хороший, кто плохой. Отделили козлищ от агнцев, создали государственное управление. А 68-й год, революция студенческая, которая была тогда левая, она была изнутри немецкого общества. Например, до 68-го года Штауфенберг, который взорвал, попытался взорвать Гитлера, а также
Да-да-да.
дезертиры, они считались предателями немецкого народа в обществе,
В
в немецком
Германии
сообществе,
считались
в
такими.
Германии, да. После этого дезертиры и Штауфенберг стали героями немецкого народа после 68 года.
Да, поставили памятники, присягу приносят на месте расстрела. То есть сейчас это даже не верится, это абсолютный герой фон Штауфенберг.
И это был отказ немцев от немецкого тоталитаризма. А отказ украинцев от тоталитаризма произошел в 2014 году. Те же самые, сколько получается, 23 года, вот как от 45-го там до 68-го 23 прошло. Тут по какой-то магии цифр то же самое произошло в Украине. От 91-го до 14-го прошло те же самые 23 года. Отказывались от советского тоталитаризма, в создании которого приняли в свое время роль также и украинцы, весьма активно, особенно в восточной и центральной области, но не только. С этого момента Украина встала на демократические рельсы, а в России остался авторитаризм, опирающийся на советское прошлое, который закручивает гайки, и Украина представляла для Путина, особенно в восточной и центральной области, нечто вроде оазиса свободного русского мира. То, чего он страшно, то, что он страшно ненавидел. И война вызвана скорее не тем вот стремлением каким-то к имперскому реваншу, а стремлением уничтожить объект для сравнения. Чтобы не было городов, населенных людьми, которые говорят на русском языке, но при этом они свободны. Вот я в России с 2014 года запрещен. Мою книжку об УПА запретили, потом я там ничего вообще издать не могу. Никто
Ну, это
из издателей
естественно, это и само собой.
не хочет иметь дело с опальным автором. А в Украине я издал свои книги на русском языке. В Киеве, в Харькове и в Херсоне. Сейчас Херсон разгромили, сейчас Харьков разгромили,
Да,
Херсон
Херсон под оккупацией.
под оккупацией, и Киев был под обстрелом, половина населения, как Кличко сказал, покинула город. Путин чего хотел, добился, меня он там достал, ну понятно, что он не из-за меня туда пошел, но как вот очаг свободы он уничтожает, чтобы показать русскому населению, смотрите, будет то же самое, если вы сделаете нечто похожее. После того, как превратили в щебень Мариуполь, теперь в России ни у кого нет сомнений, что при случае он не только Воронеж разбомбит,
Ну
а
да.
Москву и Петербург. То есть это война, внешнеполитическая акция, направленная на удержание власти. Таким образом, кроме этого, он еще и упреждает протесты, которые весьма вероятно могли бы быть этой весной. Были бы или не были, мы не знаем. Но для надежности он эту операцию провел, и общество все парализовано. Протесты, которые идут против войны, они косметические, какие-то по сравнению не только с протестами 2014 года, меньше, чем тогда протестовало. Меньше еще протестовало гораздо, чем после после ареста Навального. А с 2011 годом вообще не сравнить. И вот так, с помощью внутриполитических авантюр, трюков и войн, он с 2011 года, начиная до настоящего периода, в течение 11 лет, весь этот процесс нивелировал, общество расколол, распугал, запугал и так далее. То, что он не сможет покорить украинцев, по-настоящему покорить, вероятно, он понимает, то, что не сможет покорить Западную Украину, это он знает даже наверняка. А вот то, что он разорить может Украину с этим
Да,
вторжением,
разорить.
разорить, именно разорить, он это понимает, и этих вот сил 150 тысяч достаточно, в какой-то степени они уже свою задачу даже и выполнили. Потому что 4 миллиона беженцев – это около 10% населения Украины. Они фактически продолжили процесс депопуляции, который с 2014 года идет очень активно. Выезд украинцев за рубеж идет, тогда была волна, потом это был довольно сильный ручей, и сейчас это просто какой-то водопад. И вот он с помощью вот этих вот своих зверств в Буче, он продолжает фактически эту вот политику на депопуляцию Украины, на то, чтобы вот эта вот часть восточнославянского мира или восточнославянского пространства стала абсолютно непривлекательной в глазах русских.
Ну да, ведешь себя плохо, это как собака Павлова, включает электроды. Это мы понимаем. Но смотрите, мы 56 минут в эфире, еще буквально последний вопрос, и мы перейдем там к финальной части. Это важный вывод о том, что, возможно, и нет задачи действительно полностью оккупировать, понимая, что это невозможно Украину, а просто ее уничтожить. То есть, фактически, там, где можно убить как можно больше мирного населения, чтобы на оставшееся это произвело самое ужасающее и устрашающее впечатление, и не только на самих украинцев, но и на русских.
В первую очередь на русских даже.
В первую очередь на русских. Хорошо, тоже. Ну, повторяю, тут могут быть вариации. И второе, это вот, в общем, зачастую бессмысленная бомбежка всей инфраструктуры под предлогом демилитаризации. Это второй термин мифологический, который используется. Это вообще лишить всякой возможности к самозащите, а под ее предлогом уничтожить всю инфраструктуру. Социальную, экономическую, там, и всякую другую и так далее. На ваш взгляд, вот... процесс Украины, ее вестернизации, то, что вот она действительно с 2014 года принят резкий, почти галопом программа такая ускоренная вестернизация, ухода на Запад. Вот говоря о Бандере, говоря о украинских националистах, ведь всегда принято было считать, что ну вот националисты, они очень особенные. Вроде как они, да, самостийны, да, они... все-таки больше обращены к Западу, несмотря на конфликт с ним, они... пессимисты, может быть, в нынешнем виде, европессимисты и так далее, ну, наследники их. Но в целом все-таки это движение какое было украинских националистов? Прозападное, самостийное, не прозападное, не про восточное, там, ну, мы имеем в виду Москву. Какое оно было вот в этой шкале оценок, я бы так сказал?
Исключительно западноцентричное. Ага. И были отдельные экзотические там лидеры, вот в частности Донцов, такой вот один из идеологов близких АУН, и он писал о том, что земледельцы это не очень хорошо, но на самом деле настоящие творцы истории были кочевники, но это скорее исключение, потому что очень большой вот фокус был на Западную Европу, и к азиатским странам было очень настороженное отношение, которое отчасти было преодолено после войны, потому что вошли в союз с тайваньскими антикоммунистами.
Да, известная история. Мало кто знает.
Именно так была создана...
Антикоммунистический всемирная... интернационал был создан такой, но он
по-разному... Всемирная антикоммунистическая лига.
Да, да,
лига. Фактически да. Это было детище бандеровцев и тайваньских спецслужб.
Да, да.
И отошли от этого вот антиазиатского подхода. И на настоящий момент в бандеровской идеологии, в бандеровских публикациях вот эта вот чума 21 века, это исламофобия, она не присутствует. Их это не интересует. Вопрос вот противостояния с мусульманами, с исламом, это как-то все уже им не очень сущностно. Хотя в истории Украины есть моменты, которые можно было бы так вот развернуть исторически. Но это потихонечку отходит в прошлое. Хотя курс на евроинтеграцию, включение в НАТО и в Евросоюз, это то, что он всячески всегда продолжает очень сильно поддерживать. Очень поддерживает.
Ну что же, мы час в эфире, почти 24 тысячи человек нас смотрят, 8 с лишним тысяч поставили лайки. Давайте вот о чем поговорим, о ваших книгах. Да? Вот мы попросим Константина показать одну из ваших важных работ. Эта работа называется «Ошибка 41». Это вот книга где издана, кстати, Александр?
Она в Херсоне издана, до сих пор доступна в продаже.
Сейчас там эти-то вот побегут по магазинам-то, вот эти, которые оккупанты. Сейчас пойдут изымать пойдут. Александр Гугунов.
Пускай почитают. В магазинах ее почти нет, ее на продаже только через интернет, зато доставка в любую точку мира.
Так.
Я думаю, что они знают про эту книгу, если бы хотели бы, давно бы без нас изъяли бы. А так издательство продолжает работать. Пока что, к счастью, вторжение вот такого массированного...
Но они просто не успели.
Может быть, их и не успеют, может, их оттуда выбьют.
Смотрите, значит, вы написали какое количество книг, которые изданы в Украине, например?
В Украине изданы все мои книги, в общей сложности у меня 7 книг. И «Ошибка 1941» Это работа посвящена сталинскому глобализму. То, что я потихоньку становится магистральной темой моих исследований. И я, в принципе, одержим следующей работой. Это военная биография Сталина со значительным упором на гибридные войны его, то, что сейчас называется гибридными войнами малыми, которые он ввел в 20-е годы и начиная с 20-х до конца своих дней, до 50-х годов, на огромном пространстве от Греции до Вьетнама. И второе, это Третья мировая война, которая, кстати, я имела отношение к УПА, потому что бандеровцы очень надеялись на столкновение
Ну
Запада и
да.
Сталина и просчитались только по времени, потому что Сталин к этому делу очень спокойно вел. И для исследований в этом направлении, для архивного поиска необходимые средства. Я в настоящий момент ищу меценатов,
До
спонсоров
следующих книг.
для этой работы, для следующих книг. И если кто-то знает, через кого выйти на таких состоятельных и щедрых людей, то свяжитесь со мной,
Ну
обсудим
да, значит,
детали.
у нас ссылки на Facebook Александра Гагуна есть в описании к этому видео. И на сайт Александра Гагуна вы можете прямо, как это мы обычно делаем, по ссылкам прямо на пройти туда. Ну, какие-то вопросы, если мы не успели задать, но час всегда не хватает, вы можете задать напрямую Александру в его Фейсбуке, подписываться, обмениваться мнением. Мне кажется, это лучшая даже форма, нежели через меня что-то задавать. И, соответственно, книги. Вот люди могут у вас на сайте, я так понимаю, посмотреть все ваши изданные книги и посмотреть, как их можно заказать в принципе. Я правильно понимаю, Александр?
Да, в принципе, доступно три книги в настоящий момент в свободной продаже. Кое-что есть в интернете, а кое-что я надеюсь переиздать на украинском языке, если я найду соответствующих издателей.
Ну, даст Бог, может быть, в Украине такая возможность и появится, если все будет складываться благополучно. В любом случае, если, так сказать, наши зрители и те, кто будет смотреть эфир, перейдут по ссылкам к Александру Гугуну в Facebook, они обнаружат там и где можно как-то краудфандинговые платформы помочь в издании книг и все, что с этим связано. Александр, спасибо огромное за этот эфир. Миф денацификации можно говорить бесконечно, и у нас, возможно, найдутся поводы и темы о том, чтобы вернуться к этой теме. Посмотрим, как будет на фронтах складываться ситуация. Нашим же зрителям я напоминаю, что в 23:00, это и киевское, и московское время одинаково, нас смотрят и в Украине, и в России, ну и за их пределами, само собой. У нас будет эфир очередной, как и каждый день, с Алексеем Арестовичем. Приходите и посмотрите. Нам есть что обсудить сегодня после поездки президента Зеленского в Бучу и все, что происходило там, присутствие журналистов, эксгумация и так далее, и так далее. Вот это мы тоже все будем обсуждать, помимо новостей и сводок с фронтов. Александр, спасибо огромное. Увидимся. Всего вам доброго.
Большое спасибо, Марк. До свидания.
Саня.